Хорошо. Давайте мы с вами читаем с 12 по 16 стих, 2 глава. Вы помните, что было перед этим?
Да.
Что?
То неизвинительно, если мы судим.
Нет. Играли, не угадали ни одной буквы. Мы с вами здесь рисовали букву Хи, хиазмус писал я. Прочитайте 6 и 11 стих. 6 стих. Который воздаст каждому по делам его. 11. Ибо нет ли лицеприятия у Бога? И мы с вами в прошлый раз разбирали и говорили, что это рамки, в которых записан 7 и 10 стих. Помните, что 7 и 10 стих говорят одно и то же, а 8 и 9 говорят одно и то же по-разному. Это параллелизм еврейский, да? Так как Павел был евреем, любил писать так. И не только здесь, у него в Коринфянах много, где он так пишет. То есть он написал праведность суда Божьего. Здесь не речь идет не об оправдании человека, а о осуждении. Как Бог судит. То есть Бог праведный и нелицеприятный. Вот об этом мы с вами в прошлый раз говорили. Теперь он переходит дальше. Вопросы. Интересно, когда Павла читаешь, если прочитать и остановиться, поразмышлять, то должен возникнуть следующий вопрос. И именно на этот вопрос он отвечает, который должен возникнуть. А как вы с людьми, которые никогда не слышали Библию про Бога? Что с ними будет? А сейчас он будет отвечать на этот вопрос. Если Бог суд праведный, то вопрос. А как, вот есть же хорошие люди, знаете, вот сегодня мне раз говорили. Ой, мой муж, он такой хороший, он Бога не знает. Вот что будет с ним? Давайте прочитаем. С 12 по 16 стих. Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона
и погибнут.
А те, которые под законом согрешили по закону, осудятся.
То есть, человек, какой был?
Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовестию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот такой отрывок нам сегодня с вами достался. Вы дома размышляли? И расскажи, поделитесь своими размышлениями теперь.
Каждый день каюсь.
Серьезно говорю, как с работы прихожу, так и начинаю.
А вот верующих кому причитки? Они по вере, а не по закону. Хотя,
по закону кто
пишет? Знаешь, как это, Надя, напиши, эта книжка называется «Роберт Чепмен». Написал ее Роберт Петерсон. Называется она «Человек, который любил Христа» по-немецки. Как она по-русски называется, я не знаю.
Роберт, автор.
Автор Роберт Петерсон.
Ты говоришь по-немецки, название...
По-русски она по-немецки называется «Деманда Кристус Лепте». А жил. Жил Христом. Жил Христом, да?
Ну, да. Человек как называется? Человек жил Христом.
Жившим Христом. По-немецки вообще не переведешь на русский. «Де Кристус Лепте». Жил Христос.
Жил Христос.
Не переводится.
Что, на немецком как получится?
«Деманда Кристус Лепте», который проживал Христа. В жизни которого был виден Христос. Если бы я переводил, я бы сказал, человек, в жизни которого был виден Христос. Это вот мы приехали на конференцию в Хамбург, она называется God by Word Name. Я сижу, перевожу, думаю, поймать Бога за слово. Ну, по-русски это не очень звучит. По-немецки все понятно. То есть, когда по-немецки...
Ну, поймать на слове или на русском?
Поймать, ну да, но поймать на слове не в, обычно не в, не в позитивном, а...
Ну... Поймать на слове, это значит
обманывало. Да-да.
Что?
Значит, обманывало. И оно не, все, не в позитивном.
Понимаешь?
А немецкое выражение, мы спрашивали у французов тоже есть, они тоже так про Бога говорят. То есть, это перевод... Я в следующий раз говорю, вы когда будете конференцию называть, вы у переводчиков спросите, чтобы они могли одним предложением... Мне надо, говорю, два абзаца, чтобы перевести, как конференция называть. Это значит, если вы прочитали что-то в Библии, это убежденность в Слове Божьем, это вера в Слово Божьем. Если Господь сказал, значит, сделай. Ты же обещал. Помните, Давид молится? Господь, ты обещал. Почему ты не защищаешь? Да, это он ловит Бога на слово. Ну, в позитивном смысле, просто в русском нету позитивного, в русском, если я скажу. Но вот одна переводчица, она перевела доверять Богу, Его Слову. В общем, короче говоря, один в один не переведешь. Так и здесь тоже. Demanda Christus lepte, это человек, который жил Христом, наверное.
По Христу.
По Христу. О, жил по Христу. Не по капиталу, а по Христу. Хорошо. Итак, нашим с вами римлянам. Значит, 12 стих что говорит? О том, что Бог будет судить людей, потому что они... Смотрите, насколько справедливый суд Божий. Если человек не получил закон, то он будет беззаконно осужден. Если он получил закон...
По закону совести получается.
Да, сейчас мы как раз... Да, сейчас мы до туда, до совести доберемся. Я имею в виду, что, смотрите, шаг за шагом Павел объясняет праведность или справедливость суда Божьего. Если есть закон, вот человек столкнулся с законом Бога, то он сразу будет по закону осужден. А если нет закона, то Бог его все равно судит без закона. Для того, чтобы осудить человека, Богу не нужен закон. Ну, в написанном виде я имею в виду. Просто у кого он есть, у закона много целей. Одна из целей – это показать Бога, да? Или другими словами, показать волю Божию. Сейчас мы с вами...
Когда мы говорим осудить, как будто Бог только и ищет, чтобы кого осудить. Ну, когда... Может, такое неправильное впечатление,
да,
создаться. Он любит, когда люди...
Ну, тут же все время подчеркивается согрешить.
Да, да, понятно.
Так они живут. А именно люди, которые реально согрешили. Но...
Да. Просто когда Павел... Просто смотрите, у Павла сейчас задача будет объяснять суд. Да, суд. А потом он объясняет, и точно так же он будет объяснять благодать. Точно так же, как этим. Точно, и он, кстати, после 17 стиха он доберется до иудеев.
Да.
Пишет, и он они получат по полной программе, он напишет, что с одной стороны это громадное преимущество быть иудеем, с другой стороны у тебя и ответственность такая же громадная, потому что и он будет перечислять закон, обещания, тра-ля-ля, и та-та-та-та-та-та, и храм, и все на свете. У кого все? У иудеев. Чтобы иудей оправдался перед Богом. Если тот еще может сказать, я никогда не читал Библию, то этот... Такого никогда не скажешь, да? Хотя, смотрите, как интересно. Ведь он в первой главе, мы с вами разбирали, и он говорил о том, чтобы знать о Боге, не обязательно иметь закон.
Да.
При рассматривании творением, знаешь, ты можешь знать, ни один не оправдается. И вот сейчас он объясняет, что в этом. Теперь давайте 13 стих. Здесь интересно, смотрите. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Как вы его понимаете? Что значит оправдан? Значит, если ты делаешь, тогда ты оправданный. Если ты не делаешь, тогда ты осужденный. Значит, оправдаться перед Богом можно, исполнив закон, исполняя закон. Правильно? Он говорит, смотрите, он говорит, одни слушают, смотрите, он говорит, что те по закону, и не просто, что вы знаете, что есть закон, и слышали его, и вам уже 500 тысяч проповедей прослушали. А что важно? Чтобы сделать то, что ты там понял, да? Но тут проблема, он говорит, что если сделаешь, тогда оправдаешься. Значит, делами можно оправдаться. Значит, надо просто исполнять закон, и Бог тебя спасет.
Ну, упование, даже упование же на то. Израильский народ тоже исполнял закон, но они уповали на Бога, и тем, что они жертвы приносили, они как бы же и показывали, что все равно мы грешны. Это указывало на Христа. Ну.
Смотрите, он сейчас про закон говорит, а потом он будет про совесть говорить, помните?
Да, да.
Дальше мы сейчас с вами прочитаем. Как и закон невозможно весь исполнить, так и заповедь, и совесть невозможно все сделать. Что... Если совесть мне говорит нет, что я могу сделать?
Да ладно.
Молчи.
Обойдем.
Обойдем ее. Да? Можно ее за... как это сказать? Культурно заглушить. Заглушить.
А говорит, тебе нельзя это делать?
А сердце говорит, я можно. Как в той песне, которую я говорил, да?
Я даже такой песню. Сердце себе не разу.
Да, как там, доскоп? Шрайт, бляйт. Нет, гей, он хетзак. Бляйт. Бог, голова говорит, беги отсюда, а сердце говорит, оставайся. И опять, говорит, попадая в ту же самую, сердце превыше головы, над головой над разом.
Девочка мне говорит, что-то у нас такое было, спорили, ложь это грех. А что, ложь это грех? Я говорю, ложь это грех. Ну тогда я давно уже в аду должна сгореть. Я думаю, я ничего не сказала, мне просто...
А что ты не сказала? Да подожди, время придет.
Да?
Да. Смотрите, здесь, я думаю, что здесь оправдание законом, это не в смысле, что ты оправдаешь, потому что Павел дальше будет писать, что невозможно перед Богом делами оправдаться. Поэтому это, если здесь сказать, так смотрите, если соблюдать закон, можно оправдаться перед Богом, то здесь Павел не об этом говорит. Смотрите, 3 глава. Это уже послание к Римлянам. Переверните одну страницу. 19-20 стих. Говорит, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, потому что законом познается грех. Поэтому здесь исполнители закона оправданы будут, здесь не речь идет оправдаться от ада. Здесь другое. Как вы думаете, что здесь имеет в виду Павел? Он же еврей. Он же точно знает то, что мы проповедовали последнее воскресенье. А вы знаете, что было проповедь последнее воскресенье?
Что мешает?
Второзаконие, 6 глава, 25 стих.
Да.
И там было написано, сынок, всем будет праведность наша, если мы будем исполнять все эти заповеди, постановления, повеления. И в этом и есть праведность наша. Если читаешь в контексте 6 главы, то понимаешь, что Бог дал заповеди, и если я их исполняю, это и показывает, что я его боюсь, я его люблю. Как показать Богу, что я его боюсь, я его люблю? Мое отношение к его воле. Да, поэтому, поэтому оправдаться.
Праведность, если мы будем стараться исполнять.
Стараться, это прилагать усилия, стараться, да. Поэтому я думаю, что здесь это имеется в виду. У тех, которые есть закон, они не просто его прочитали, как Яков пишет, подошел в зеркало, посмотрел, развернулся и ушел. А он подошел, увидел и пошел исправлять. Да? Это все равно, что я встал утром, посмотрел, там у меня там что-то здесь там нет. Никто не выйдет, не пойдет, да? Начнут устранять дефект. Да.
Богатому юноше сказал. Он же говорит, я с юности все летаю.
Да, он говорит, одно тебе еще осталось. Одно еще. Да, последнее. И все. И тогда исполнишь. Поэтому здесь, когда мы с вами читаем, нам надо быть внимательным к контексту. То есть Павел пишет о оправдании благодатью, поэтому это никак не может быть оправдание по делам. Значит, это что-то другое. Здесь сравниваются язычники и те, кто под законом. То есть он говорит, язычники, они не знают закона, они будут осуждены без закона, а если есть закон, то будут осуждены по закону. И в чем будет осуждение по закону? В том, что они его все равно никогда не исполнят. Яков написано, согрешишь в одном, будет виновен во всем. Поэтому Но только те, кто исполняют все, они будут праведны. А теперь и человек понимает, а я же не смогу это исполнить. И он сейчас поэтому заканчивается в день, когда по благовестию моему, благовествию, Евангелию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Ага. Вот через кого судить будут. Значит, как можно этот суд обойти?
Уверовать в Иисуса.
Если судья будет ваш друг. Согласитесь, да, уверовать во Христа. То есть, если я признаю, что Христос за меня умер, мы будем с вами восьмую главу потом читать, уже много раз читали. Он сидит одесную Бога, он и ходатайствует за меня. Ага. Значит, когда меня поставят вилы в горло, то я скажу, минуточку, верховный судья, это мой друг. Как твой друг? Вы разве хотите друга Божьего здесь осудить? Какого друга Божьего? Как же, вон Христос рядом с Богом. Он, знаете, тут за меня уже, сколько там мне было лет, когда я умер, сколько лет назовете? Я скажу, сколько лет, он за меня там стоит, Богу объясняет, что меня нельзя судить. Ага, там виллу уберут, а суд так образно говорят, скажут, проходи. Потому что когда вы зададите вопрос верующему человеку, два вопроса. Если ты умрешь, попадешь ты на небо или нет? Задайте два вопроса. Если ты умрешь, или, вернее, это неправильно, когда ты умрешь, если это неправильный вопрос, когда ты умрешь, ты попадешь на небо или нет? Если вопрос будет нет, понятно. Если вопрос будет да, то второй вопрос. Если ответ будет нет, понятно. Если ответ будет да, то задать ему второй вопрос. А почему он должен тебя взять на небо? Почему ты считаешь, что да, он тебя пропустит? И вот этот второй, он вам раскроет его богословие, его веру. В чем она заключается, эта вера? Да? То есть, как он скажет? По-разному отвечает себе на этот вопрос. Но если человек скажет, потому что я жил, делал и старался, и стремился, то первый ответ будет нет. Хотя он думает, что да. Ответ на первый вопрос. Потому что делами никто туда не зайдет. А делами как раз таки показывают. Он меня возьмет, потому что он меня любит. Да? А ты-то его любил. Ну, помните, Петр? Я же приводил пример. Откуда он знал? Он говорит Иисусу, ты сам знаешь, что я тебя люблю. Откуда он мог такое сказать? Только потому, что он знает, что Бог знает его сердце и знает его дела. Что ты меня спрашиваешь? Ты же знаешь, что я тебя люблю. Хорошо, значит, мы с вами Римлянам 3:19-20 прочитали. Давайте Римлянам, Галатам хорошее письмо. В Римлянам он объясняет Евангелие, а в Галатам он защищает Евангелие. И поэтому параллельные мысли в Римлянам, Галатам есть. Просто что в Римлянам он его подробно объясняет, а в Галатам он его защищает, Евангелие. Галатам, знаете, какая проблема была, да, письмо Галатам? Помните, почти все библикунды прошли, библиологию. С Галатам была проблема, что они все покаялись, пришли законники и говорят, вы знаете, вы на небо-то попадете? Они говорят, да, по нашим вопросам. Да, да, вторая сначала. Вы на небо-то, говорит, попадете, как мы с вами говорили? Да, попадем. А почему? А, Бог спас нас по благодати. А вы обрезались? Нет. Суббот. Ну вот. А вы субботу соблюдаете? Нет. А праздники? Нет. Ну, придумали тоже. Поэтому спасение было для этих людей, которые пришли в Галатию, в Галатийские церкви, Христос плюс что-то. Смотрите, это не значит, что, скажем так, праздники не надо соблюдать, субботу не надо соблюдать и обрезаться. Может быть, и надо было кому-то там обрезаться. Суть не в этом. Суть в том, что они говорили, чтобы попасть на небо, нужно еще что-то сделать. А суть Евангелия и Бога, помните, в Ветхом Завете, прошлая проповедь, опять же, которая у нас была, второзаконченная глава. «Я хочу из любви и благодарности исполнить». А они говорили, что чтобы спастись, надо исполнить. Вот где смещение проходило, понимаете? То есть это не значит теперь, что раз ты покаялся, живи как хочешь, делай, что хочешь. Неважно, Бог тебя все равно спасет. Нет. Я вспоминайте Галатам, если не забыли, послушайте у нас на сайте стоит библиология, мы с вами проходили. Я сегодня слушал, что мы с вами проходили. Уже 2 года назад или 3 года назад. Как раз мы это говорили с вами. Для неверующего закон, он боится и бегает от закона. А верующий человек, он бежит к закону, потому что он хочет Бога узнать через этот закон. И он хочет узнать, ну чем я могу от тебя отблагодарить. А неверующий, он бежит, он как от огня от него бегает. Галатам 2 глава, 16 стих. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться в Иисуса, в Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. И без делами закона не оправдается никакая плоть. Вот оно, Евангелие. Соправдаться перед Богом и сказать: Господь, ты должен меня взять на небо, потому что вот это я сделал, это самое глупое, что только может быть. Это можно перед идолами оправдаться, но не перед Богом. Идолы поймут. Это был сарказм. Идолы поймут, они-то на небо не пропускают, поэтому они оправдают всех. Теперь смотрите, там же Галатам, 3 глава, 10-13 стих. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, вот эти два слова, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный веру жив будет, читать, цитирует Аввакума. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им. Пожалуйста. Но тогда надо что исполнить? Постоянно и все. Сколько людей на земле исполнило постоянно и все?
Аж ни одного.
Один
только, да?
Человек.
Да. То есть и человек, и Бог, да? То есть Бог во Христе исполнил свой закон. А ни один рожденный нормально на земле не исполнил. И Павел говорит: хотите законом оправдаться? Без проблем. Все, что ты постоянно... Тебе надо просто все и постоянно исполнять. И все. И тогда ты придешь на небо. Ну, такого не бывает. Это просто не бывает. Это, знаете, как только ты покаялся, встал с колена, открыл глаза и посмотрел на других, уже ты опять виновен. Уже что-то подумал. Мысль пришла в голову, да? И 13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Павел объясняет Галатам, он защищает Евангелие и говорит: поймите вы, которые желаете себя оправдать законом. Это без... Поэтому он называет в 3 главе о несмысленные Галаты. Несмысленные — это без мыслей, без разума. По-немецки написано «ферштанд слово за Галату». «Ферштанд слово», представляешь? Это без разума, это... Безмозглые, извините за выражение, безмозглые. Люди без мозгов.
Неразумные.
Без разума, да. Без разума, это я уже как-то рассказывал, это когда Асав в 72-м псалме покаялся. Помните, он говорит: в то время, когда я рассуждал так, я был подобным скотине. То есть у нее мозги-то есть, но разума нету в этих мозгах. Ее доят, и в конце ее убьют и съедят. Вот это ее вся жизнь, да? Вот он... Поэтому он им пишет, что если вы собираетесь оправдаться законом, то вы это надо быть сумасшедшим.
Оправдание, только если вы послушаете,
это страшно. Чего?
Стих 21, 3 главе. Не отвергает благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
Христос напрасно умер, да, в Галатам, да, там он пишет? Христос напрасно умер, поэтому у меня в Галатам везде закон подчеркнут. И еще интересно, я буду завтра, Бог даст... Буду завтра тоже Галатам, Ефесянам, Галатам, Якова, Галатам, Ефесянам и Колоссянам, по-моему. Вот эти четыре. Якова, Галатам, Ефесянам. Ух ты, а Колоссян я забыл распечатать. И Колоссян, да. Ну, у нас там, у них проходит с 4 до 8 занятия. Полчаса Павла, перерыв. В Галатам еще одна очень особенность. Смотрите, какая штука интересная. Хотя это сюда не относится, но к закону интересно. Может сложиться впечатление, если я оправданный по благодати, значит закон не имеет роли никакой. И там Павел поправляет в 5 главе и пишет в Галатам: к свободе призваны вы, братья, только чтобы ваша свобода не послужила полным к угождению плоти. То есть закон, не, чтобы знать мне, как не угодить плоти, мне нужен закон. Закон нужен верующему человеку, но не как средство оправдания, а как средство понимания характера Бога. Это представьте себе такую ситуацию. Он сравнивает в Галатам закон с детоводителем или с человеком, как вот был богатый человек, который, у которого был сын, и он брал раба грамотного, и этот раб должен был воспитать этого ребенка. До 18 лет ребенок должен послушным быть этому рабу, как родителям своим, один в один. Все, что он ему сказал, он мог его наказывать, и господин ничего не мог сделать этому рабу, потому что он ему сказал: вот тебе мой сын, ты должен его воспитать, привить ему там правила поведения, научить его математике, там ля-ля-ля-ля-ля-ля всему. И вот это до 18 лет, до совершеннолетия, да, и вот этот человек назывался детоводитель. Он должен был привести его, отдать его 18 лет, чтобы этот ребенок был совершеннолетним, способным самостоятельно жить, принимать правильные решения. Теперь и в этот момент этот человек становился свободным от этого раба. То есть сын господина становился теперь свободным. Так теперь как он теперь относится? Если он теперь стал свободным, так он что же теперь должен сказать? Мне все равно, кто ты и что ты здесь говоришь? Так не бывает. Они ходили до смерти этих рабов еще к ним за советами. Потому что если он его с детства воспитывал, вот так вот вел, то он для него был главный советник. И чтобы узнать, как дальше жить, он все равно шел к нему, к этому рабу, которому он сейчас мог командовать, и спрашивал, как мне поступить. Как мне это сделать? Поэтому Павел в Галатах сравнивает закон, где-то водитель ко Христу. Закон показал грех, привел, поставил ко Христу, сказал: вот Христос, кайся, покаялся, и что теперь? Теперь Христос мое оправдание, а где-то водитель тоже тут стоит. Он точно так же совет, он точно так же рассказывает, что надо и что не надо, как правильно и как неправильно. Помнишь, я тебе говорил, нельзя так делать, да? Да, поэтому закон... Закон и благодать, они оба нужны верующим, чтобы мы просто с вами... Потому что часто людей, которые говорят, что мы спасены по благодати, их обвиняют часто в том, что якобы они проповедуют, что раз ты спасенный, значит, живи как хочешь. А, кстати, знаете, интересно, в Галатам написано «liberty», слово стоит на французском языке. «Liberty», «liberty», «либерал». «Свобода», «liberty» — это свобода. И я Лизе говорю, фактически... Германия неправильно либералы называет, я говорю, фактически это мы же либералы, мы же либерти. То есть мы свободные перед Богом, и в то же время мы не свободные. Да, в то же время свободные. Подблагодатные люди есть, подзаконные, по-моему. Хорошо. Значит, праведность в смысле из любви, и Галатам мы с вами прочитали, Римлян прочитали. 14 стих. На каком основании будут судиться язычники, если у них нет закона? Женя уже говорил. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то, имея закон, они сами в себе закон.
Это Римляне.
Да, мы назад вернулись с вами. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. На основании? Чего они будут судимы?
Написано на сердце, совесть.
Есть такое выражение, совесть это союзник Бога. Каждый человек, который рожденный, даже если он среди животных вырос, он все равно знает, какие-то вот это правильно, а вот это неправильно, и это никто не может объяснить. Да? Я прочитал, что такое совесть. Это сознание человека, производящее критическую самооценку совершаемых им поступков. Еще раз, это сознание или чувство внутри человека. Никто же не знает, что такое совесть и где она. И когда люди говорят, что Бога нет, потому что его нельзя потрогать, то можно сказать, вы бессовестный человек. Почему? Ну вы мне хотя бы хоть миллиметр или 100 грамм вашей совести покажите. Так что же нет? Где она? Ну как узнать, есть у человека совесть или нет? То есть, если он говорит, пока я не верю в то, что я не потрогаю, ну дайте мне пощупать вашу совесть. Тоже не потрогаешь.
Совесть это что? Еще раз
скажи. Совесть это сознание человека или чувство, производящее критическую самооценку совершаемых им поступков. Это такая умная фраза, я ее прочитал.
Самооценка, критическую самооценку.
Совершаемых им поступков. Вопрос только на основании чего эта самооценка будет идти.
Ну, да. это уже сложно, потому что это и опыт жизни, и окружает, и то, среди каких людей, так сказать, вырос этот человек, у него какие-то вот эти...
И вы знаете, да. То есть вы хотите сказать о том, что совесть у всех равна. У каждого племени, народа разная совесть, да?
Нет.
Один сидит на столе, у него проблем нету, второй только садится, уже... Нет, надо на стул сесть. А у того проблем нет. Смотрите, людоедов, например, у них вообще проблем нет, кого им съесть. Ну, если они с детства выросли так. Если тебе что-то сделали, значит, надо ночью его выкрасть и съесть. За то, что он тебе там, ну, не знаю, что он там, натворил что-нибудь. Как его наказать? Ну, съесть надо. А у нас будет проблема, правда? Со съесть человека. Совесть можно притренировать. И какая бы она ни была бы совесть, то ни один человек по совести все равно не поступает. То есть у Бога внутри человека есть союзник, совесть, который с одной стороны ему говорит, что надо делать, что не надо делать, хотя он может ее слушать и может не слушать. С другой стороны, когда будет суд, и человек скажет, а я не знал, что есть Иисус Христос, например. Он скажет, а у тебя совесть есть внутри? У тебя было это чувство, что, например, я как себе представляю, может, это неправильно. Например, тебе мама с папой говорили, что вот это делать нельзя? Говорили. Ты сделал? Сделал. Виноват. То есть совесть внутри, она будет осуждать человека, то есть во время суда. Смотрю, что они по совести осуждены будут. Это одна. Вторая очень интересная штука, что здесь есть, что совесть отличает, вот это наличие совести отличает нас от зверей. Согласны? То есть самооценка критическая своих действий.
Еще одна вещь, да, разум отличает, а совесть отличает.
Ну, вот разум, совесть, они где-то там перекликаются, шестеренки. Так можно быть спасенным или нет, слушая свою совесть?
Нет.
Она очень ненадежная, да? Интересно, что человек, который даже если соберется...
Если бы она была бы надежной, если бы у нас не было лукавого сердца.
Да, вот я и как раз иду туда, к этому и есть проблема, что похоть внутри нас, она, Павел пишет в 7 главе, мы потом дойдем в Римлянах,
заповедь.
Вы можете себе представить, похоть внутри нас? Да. Вот представьте. Павел говорит, если бы я не знал заповеди, я бы даже не знал, что нельзя украсть. Жил себе спокойно, увидел, лежит, взял, пошел. Вдруг раз кто-то приходит и говорит, воровать нельзя. Все, теперь я уже грешник. Теперь мне уже... А как теперь?
Хочется воровать.
А как теперь будет? Что теперь с совестью? Она же теперь начинает... Вдруг раз зарядилась заповедью, а? Так вот грех может взять повод от заповеди и превратить это, и сделать так, что я скажу, а они у меня тоже украли, я имею право. Я же не так много взял, как они у меня, у меня 200, а я у них всего 50. То есть грех настолько, что он от заповеди, о, заповедь, о, слушай, так теперь я знаю, как согрешить. Грех говорит, теперь я знаю, что сделать, чтобы ты точно виновен был, насколько он внутри нас живет. Интересно, что у нас самих внутри нету силы быть послушным даже совести. То есть у нас внутри, человеке, нету силы даже совести быть послушным. Давайте мы с вами посмотрим два примера негативной и позитивной совести. Совесть, ее же может притренировать, она же может позитивная быть, а может негативная быть. Вот у верующих, например, кто тренирует нашу совесть? Слово Божие, он мир ему показывает, да? То есть, читая Слово Божие, сталкиваясь с ним, я понимаю, как надо, как не надо, и моя совесть начинает тренироваться. Я даже иногда хочу, и понимаю, что нельзя, и у меня уже борьба какая-то возникает, да? Что почему? Потому что раньше я это не знал, спокойно делал, а теперь я знаю, я теперь не могу спокойно делать. Давайте посмотрим два примера негативной совести. Напишите себе это. Титу 1 глава 15 стих и 1 Тимофея 4:1-2. Титу 1 глава 15 стих. Титу 1:15. Что там у меня тут склеились все? Ну, что-то сладкое я ел. Это оба негативные. Что-то читал Библию и ел что-то сладкое. Склеиваются страницы. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть. Видите, то есть совесть, она может быть оскверненная, нечистая. Человек приучивает свою совесть так, что у него уже, делая нечистоту, для него это нормально. Хотя, может быть, 5 лет назад это было, он, может, мама с папой ему вложили, и он не мог это делать. А теперь он притренировал ее. Он ей рассказал, как, на что надо реагировать, на что не надо реагировать. Да? И 1 Тимофея, 4 глава, 1-2 стих. Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловеников, сожженных в совести своей. 4.1.2. Первое Тимофея 4.1.2.
1.2 я читаю. Уже ясно говорит, что
вот когда ты уверовал, когда человек уверовал, Василий говорит, да, то ты на грех реагировал так, все, ты сразу вот рот, это рот.
Да? Болезненно.
Болезненно. А вот на сегодняшний день уже это не рот, а рот ли?
Красноватый. Как светофор.
Научился себя оправдывать, уже совесть твоя. Вот со временем, вот когда только уверовал, ты по-другому. Я просто вот на Хайка смотрю, на он все это. Но когда годы пройдут, потом...
Будем надеяться, что нет, не изменится.
Да, не изменится.
Вот, Хайк, не тренируй свою совесть.
Да, нет,
советская психология, да, человека. Я думал, то, что у них по-другому, вот как я родился, и все вы родились, все видели, это государство, то, что лежит, это... Запросто можно пойти его воровать.
Так нас учили этому?
Это и в крови, это...
Как нас учили, Хай? Домой все приноси, ничего не выноси.
Да. А здесь, я первый раз видел в Германии, оказывается, не так. У нас до сих пор так люди рассуждают, а здесь они, то есть, я не знаю, они... Правда, многие неверующие люди, но можно сказать, что они ближе к Богу, да? Много чего здесь можно оставить и уйти. Никто не будет...
Смотри, здесь 70 лет людей приучали жить по Библии. Верующие или неверующие. Здесь все строилось на ценностях библейских. А в России 70 лет приучали... жить по коммунистической, по духу коммунизма, а не по духу Библии, да? А дух коммунизма был уже так? Если плохо лежит, то должен взять.
До 70 лет
уже. Да. Если люди получали такие, они, каждый понимал, что если он не сворует, он не проживет. То есть я сейчас не про верующих говорю, это про людей. Что он должен где-то урвать, чтобы прожить, иначе он просто не выживет. И вот этот менталитет, он сложился. А здесь те после войны люди, которые обратились к Богу, они стремились жить по Писанию. Они хотели, они вот, например, вот эти, например, что там не бросай, не плюй жвачки на пол. Здесь даже билеты, смотри, у нас ты в метро не зайдешь, там стоят вот такие полицейские, зайди в метро, ты должен сначала купить, бросить, она откроется, только потом ты зайдешь. А здесь? Здесь принцип, я когда пришел, вы знаете, я же был неверующий, когда в Германию приехал, мне когда Лиза, я поехал первый раз в метро в Дортмунде, я захожу, не пойму никак, где платить, как мне вообще туда, мне Лиза объяснила, купи билет, но я купил этот билет, все, меня никто не проверяет, никуда его не надо. Я никак не могу понять, зачем его надо пробивать? Их же никто не проверяет. Зачем я его вообще купил, если их никто не проверяет? Да? То есть, и у меня вот этот первый это бум, я себя так явно словил на советском мышлении, то если меня никто не проверяет и никто не заставляет, я не буду делать. Я буду делать только если я знаю, что есть угроза или необходимость, тогда я буду делать. А здесь все общество, даже вот эти билеты, оно рассчитано на совесть, совесть, воспитанную в духе Библии. Понимаешь, то есть тебе государство сделает этот транспорт, будь добр, заплати билетик, купи, пробей. Если никто не проверит, надо же платить. Всем же заплатить, что здесь воспитано 70 лет это воспитано. Сейчас поехало в другую сторону все, да?
Ну, сейчас все равно люди осознают, что лучше жить здесь, в Германии, по крайней мере.
По этим законам?
По закону, потому что так лучше всем будет, чем как в Италии, когда будет там мафия до правительства, правительственного. Ну, да. Или там в других странах, не только в Италии.
Поэтому так, поэтому здесь и до сих пор, вот, например, правда, немцы удивляются, а раньше же так было. Люди действительно, вот я еще приехал, я застал у нас, вот где мы живем, до сих пор так. Если ты идешь по улице и валяется бумажка, ее, вот то у нас живут, они ее подняли, подошел к соседу, выкинул в мусор и пошел. В Дюссельдорфе навряд ли это кто-то в центре города будет делать. Здесь совсем другой мир. Дюссельдорф – это не Германия. Это вообще это другая страна. Это даже не Дортмунд. Понимаешь? Это вообще это другая страна. Это вот как Москва. Это не Россия, так и Дюссельдорф – это не Германия. Да?
Больших городах.
Да. Да, я думаю, что здесь в маленьких райончиках, если есть какие-нибудь такие затишье, там где-нибудь там тоже своего рода маленькие Германии такие еще остались. Где люди просто по совести они будут это делать. Да? У нас когда-то там мы уехали и дверь не закрыли, мы ее забыли закрыть, она, видать, от ветра защелка и открылась. Мы возвращаемся домой, и у нас, прикинь, там ночь, 10:30 вечера, у нас темно в доме, никого нет, мы все уехали. И дверь вот так приоткрытая. Представляешь? Первая какая мысль? Обворовали. Заходим, все целое, соседка напротив. Я смотрела, говорит, за вашу ногу. Она будет, она, вот надо ей, скажи, она же не верующая. Она сидела и смотрела за нашим домом, чтобы туда никто не зашел.
С винтовкой.
Понимаешь, то есть с одной стороны ты понимаешь, с другой стороны ты заезжаешь на маленькую улицу, а люди в окна смотрят, а кто это едет здесь, да? С одной стороны, с другой стороны ты понимаешь, что они тебя охраняют. Это же бесплатная частная охранная фирма.
У нас 2 дня была открытая дверь, 2 дня. Входная дверь открыта. Вынес хозяин дома. А мы на свадьбу поехали. Как раз второй день свадьбы, короче, мы на свадьбу. И он звонит, и как раз все так шумно, все, я беру трубку. Он говорит, Павел Брайловский, у вас, говорит, вот открытая дверь, говорит. Ну, сразу, конечно, первое, что...
Обворовали.
Он говорит, ну не переживайте, наверное, вы, говорит, щеколда закрытая, да, семя, быстро закрыл.
А дверь не прикрыл.
А дверь не прикрыл.
Да, притянул, да.
Вот он это закрыл, и вот это, этот,
что торчит.
Это, я зачем это торчит, и уехали мы. Короче, 2 дня нас нету, дверь открытая. Он звонит, говорит, дверь открытая. Говорит, мне соседка сказала сверху.
Это же в России, если ты будешь рассказывать, тебе никто не поверит. В России тебе никто не поверит. У нас один, мне один рассказывал верующий, машину, кошелек положил, 400 евро у него в кошельке лежало. Что-то там доставал, машину открыл и забыл его
на машине.
А деньги это не его были, а чьи-то там, короче, фирмы или что-то там, реп-центр, по-моему. И домой приезжает. Кошелька нет. А там и паспорт, документы, деньги эти все. Возвращается туда, на парковку, нету ничего. Звонок, полиция звонит. Здравствуйте, вы там такой-то, такой-то, да? Вам тут принесли кошелек? Он приезжает, все документы, все деньги там лежат. И он нашел, ему дали этого телефон человеку, он нашел, поехал, ему 50 евро отдал за то, что он отдал, да? Ну, это же, это страна, и совесть, она еще до сих пор здесь жива в этих людях. Именно смотрите, именно притренированы, что я хотел сказать, это добрым библейским духом притренированы. А у нас там коммунистическим. Коммунистический дух это какой? Все общее. Все.
Вот именно потому, что, что эта страна была христианскими принципами, это очень долго. Это в культуру.
В культуру вошло.
Они не верующие, но они говорят, а что вот я работала? Он украл, он фашизм.
Да, как не стыд.
Вот есть люди, которые действительно они рассуждают, они не верующие, но они настолько порядочные. И это все вот куда-нибудь.
Совесть.
Все.
Ну, да. А теперь давайте позитивный пример совести прочитаем. Римлянам 9 глава, 1 стих. Как ни странно. Послание к римлянам. Оно такое мощное. Как Павел пишет в 11 главе. О, бездна премудрости и богатства. Вот точно, это римлянам. Она как будто пару километров этой бездны. 1 стих. Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Смотрите, интересно. Кого он в свидетели берет? Совесть. Просто интересно, в Духе Святом это она притренированная Духом Святым, да? Но интересно, смотрите. А смотрите, как интересно в свете второй главы. Он говорит, что те, которых нет закона, они по закону осуждены будут, у них совесть есть. Так Павел говорит, совесть это свидетель будет. Это совесть будет свидетельствовать, но не за них, а против них. И поэтому он говорит, моя совесть, она будет за меня свидетельствовать, она в Духе Святом. Поэтому то, что я сейчас сказал, это правда. Откуда я знаю, что это правда? Потому что меня совесть моя не осуждает, потому что это все идет по Духу Библии, по Духу Писания, по Духу Бога. Окей. Еще интересная вот эта штука, которая в Римлянах во второй главе была. Смотрите, как интересно 15 стих написан. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, кто обвиняет, что оправдывает. То есть, смотрите, закона нету, однако он у них в сердце есть. Какие мы с вами знаем библейские примеры людей, которые исполнили закон, не имея письменного закона?
Авраам.
Где это написано? В Библии прям написано, что Авраам исполнил все постановления и повеления Бога.
Вера винилась ему в праведность.
Это да, вера ему винилась в праведность. Но мой вопрос, как он смог исполнить закон, если его не было? А Бог говорит, что он его исполнил. Но его-то не было. Он когда пришел, Павел Галатам пишет, 430 лет после Авраама Бог дал закон. Между прочим, в Галатам это один из аргументов Павла. Что верующий спасается не законом, а благодатью, что закон грех открывает, а спасение только по вере всегда было. Авраам оправдался чем?
Верой.
Он поверил, и вера вменилась ему в праведность. И так как он стал праведным, он исполнял. Но как он мог его исполнять, если его написанного не было? То есть Авраам это один из тех случаев, который беззаконно исполнил закон. Вот то, что он здесь пишет, у них закона нету. А они все равно могут исполнить закон. Где написано? Бытие 26.5. Давайте откроем, запомните. Это очень важное место в Библии. У тебя нету?
Нет, я
запишу. Тебе привет из Бельгии. Там да. Диана и Ваган. Ваган? Есть такое имя? Ваган. Ваган? Это щит, да? На армянском. У них там семья армянская, они привет передали вам. Я говорю, у нас Диана и Хайка, у вас Диана и Ваган.
Он
говорит, не знаю, но сын их по-русски не разговаривает, он только по-французски разговаривает и по-армянски.
Номер телефона в следующий раз возьми, можешь не
позвонить. Слушай, в какую церковь приезжай, везде армяне. Одна хотя бы, но есть семья. Что-то вы задумали.
Да.
Что-то Бог через армян задумал здесь. Хорошо, смотрите, 26 глава, 5 стих. «За то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать». Двоеточие. «Повеления мои, уставы мои, законы мои». Опа. А их же нет.
Ну.
А он их соблюдал. Смотрите, смотрите, как интересно. Пример. Бог. Прошло 430 лет, и Бог в законе говорит, что надо десятину давать. Да? А смотрите, Авраам Мелхиседеку берет десятую часть, отдает. Люди говорят, люди некоторые говорят, зачем Авраам отдал десятую часть? Отдал бы он двадцатую часть, и Бог, глядишь, в законе двадцатую бы. Он бы, Бог не сделал бы двадцатую, Бог не за Авраама двадцатую часть ввел. А ввел десятую. Не за Авраама, да, это ввел. Просто это свидетельствует о том, что Павел пишет в Римлянах. Закона нет, но он у них вот тут есть. С Авраам настолько понимал, хотя говорят, если вы послушаете историков, комментаторов, они говорят, что на Востоке это было нормально. Десятую часть, это если что-то сделать, ты должен десятую часть был отдать. Вопрос не в том, нормально или нет, вопрос, откуда они это взяли. Что это надо дать? Именно десятую, а не двадцатую, не седьмую, не тринадцатую.
Но они даже зла ублажали, но десятая часть.
А это же и оттуда.
Да.
Потому что в 118-м псалме написано, что закон Господу утвержден навек и на небесах. Закон-то Бога всегда был. Закон пришел сюда, и он описал Бога, какой есть Бог. То есть закон был всегда. Бог всегда таким был. Теперь представьте, закона нет, а человек вдруг исполняет то, что нравится Богу, а его еще написанного нет.
Ну, передается.
Нет, факт в том, что вот как раз то, что Павел говорит, что хотя у них закона нет, однако он у них на сердцах записан. Как это узнать, совесть их свидетельствует? Как узнать Павел, что он верующим стал? Он говорит, совесть моя свидетельствует в Духе Святом. То есть совесть это наш... Там у нас есть адвокат Христос, здесь у нас есть адвокат Дух Святой. И совесть осудить или осуждает, или оправдывает нас точно так же. Второй пример. Иов. Смотрите, что Бог говорит про Иова. Первая глава, книга Иова. Мне сегодня одна звонит и говорит, ой, я не успела второе про липоменон написать, завтра занятие, можно я потом допишу? Я говорю, можно. Ну, в следующий раз дам, через месяц. Я говорю, да, а надо было прочитать первое, второе про липоменон. Я говорю, конечно, можно, в следующий раз. Мы, говорю, три будем книжки читать. Можешь еще сделать это? Три будем? Смотрите, был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен, удаляющийся от зла. Мы можем сказать, ну окей, это автор пишет, да? А давайте теперь посмотрим, что Бог говорит про него. Восьмой стих, и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле. Вот можете себе представить, что Иов был самый праведный в то время на земле? Какой? Непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Закона нет. Иов жил примерно во времена Авраама. Закона еще там, он даже и не
снился.
Еще не снился никому, что он будет. Он потом, когда-то там 500 лет, 400-500 лет пройдет. И потом только на вопрос, как можно было до закона осудить людей или оправдать? Представляете? Как интересно. Значит, и Иов говорит, смотрите, Бог хвалится Иовом, а Иов в конце 42 главы говорит, я только слышал о тебе слухом ухом моего, теперь в глаза мои видели тебя. Он даже не знал Бога настолько, насколько он через эти страдания познал Бога намного сильнее и ближе. Он даже настолько Бога не знал, чтобы какие-то тесные отношения, там, скажем, иметь с ним нас такие, да, там, как он говорит сам о себе, это свидетельствует. Однако Бог хвалится им. Смотрите, что он говорит еще раз. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся зла. Как Бог это меряет, все, если нет закона? Поэтому есть такое выражение, мне оно понравилось, я его записал. Речь не идет о том, слышал ли человек Божью волю, записанную в законе. А речь идет о том, делает ли он то, что Бог от него хочет. Вопрос, делаю я то, что Бог от меня хочет?
Я знаю, что Бог хочет.
А не то, что я знаю, что это стоит в законе.
Еще надо знать, что хочет.
Но если мы про Иова...
Мы все равно знаем.
Вот именно, вот в этом и есть вся фишка, что человек, рождающийся на земле, он знает, что плохо и что хорошо. У него внутри Бог заложил каждому человеку. Это даже среди животных выросший человек, еще раз, он понимает, что что-то, вот это плохо, вот это хорошо. Где-то там у него расходится эта совесть, но где-то центр внутри всех, даже любых папуасов, у них внутри есть как... Они понимают, что вот это плохо, вот это хорошо. Вот
так. Апологетов говорит, что мир непоследователен. Говорит, что Бога нет, а поступают так, как будто Бог...
Как будто Он есть.
Сначала ему в университете рассказывают, что Бога нет, а потом человек идет там работать, становится каким-то большим там, финансистом или банкиром, обманывает миллионов, его садят в тюрьму, он не понимает, за что. Он говорит, Бога же нет, зачем мне в тюрьму садить?
Потому что весь мир построен на системе Бога. Система оправдания, осуждения, это все, это Бог. Без Бога, помните, каждый хотел то, что хотел, то и делал. Бог ввел систему судей. Откуда она появилась? Ее Бог поставил. Весь мир существует сегодня по законам Бога, которые Бог, он их через «не хочу» людей насадил эти законы. Сказал, вы будете так жить, иначе жизнь иначе не пойдет.
Ну, есть законодательство
записано. Да. Да. Даже неверующие.
Я сегодня вдруг обнаружила, что во второзаконии Бог уже говорит о том, что народ еврейский захочет царя, так вот, чтобы этот царь был и назначен.
Моисей говорил.
Да. Это самое. Во второзаконии.
Вы мне не говорите, что вы сегодня обнаружили. Мы это с вами говорили на занятиях 3 года назад. Хорошо. Да, да. А сегодня откровение получили. Да. Ну да, то же было от Вани откровение, а то от Бога. Чувствуете разницу? Хорошо, последнее, давайте мы с вами дочитаем, и у нас как раз закончится с вами. 16 стих, посмотрите, как бы то ни было, мне понравились русские переводчики, как они сделали, они поставили черточку.
Кто? Ванечка.
Русские переводчики в 16 стих, они в 15 стихе черточку поставили. Своего рода итог, который он подводит всему вот этому длинному комплексу рассуждений, что Бог праведен, суд Божий праведен. Никто не выскользнет из-под суда Божьего. Нету такого. Хотя папуаса будут, не будут, если папуас никогда не слышал о Боге, об Иисусе Христе, его возможно осудить о том, что он не преклонился перед Христом?
Но творение все равно будет.
За что его будут судить?
По его пониманию?
За совесть, за то, что он, смотря на этот мир, не прославил Бога, не поклонился ему. То есть Бог настолько праведен, что он говорит, смотрите, у вас закон, вы по закону будете судить. У них нет закона, они вне закона будут. Ты сироты, не выскользнет ни один и не скажет, ты знаешь, Бог, вот знаешь, так получилось. И он подводит черту, смотрите, в день, пусть будет какой-то день, когда Бог по Евангелию Павла, вы же помните, мы с вами говорили, благовествование, это перевод русский, евангелион, слово, которое стоит. В день, когда по Евангелию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Все, чтобы, как бы человек не выставлял себя наружу, что он праведный и хороший, и все, внутри где-то есть какая, где-нибудь он когда-то один раз совести сказал «нет». Все. Евангелие Павла...
Вот эта фраза жутко корявая с точки зрения русского языка. Такое впечатление, как будто бы по Павлу.
Павла. Да, так и есть. Так и будет по Павлу благовествовать судить. Смотрите, поэтому...
Он не сказывает, как это...
Не. Смотрите, Евангелие в том виде, которое... Евангелие в том виде, в котором его написал Павел, его не было. Ну, сейчас давайте по очереди. Речь здесь идет, во-первых, не о делах, а о сердце. Да? Почему тайные дела человека? Это что? Это же сердечные помыслы. Истинные мотивы людей невозможно скрыть. Мы можем скрыть от людей, от Бога скрыть невозможно. Придет день, и все тайно станет явным. Почему Павел говорит «Мое Евангелие»? Мне кажется, вот каждый из нас, когда читает, то нам, мы как бы пытаемся соразмерить Библию с собой, да? Вот мне кажется, что если человек дошел до этого момента, то он, ему теперь остается вопрос, а как теперь можно, а как теперь, когда этот суд будет, А когда меня будут судить, то как мне на этом суде оправданным оказаться? То Павел говорит, мое Евангелие не в смысле, что он его придумал. Он же здесь в самом начале, помните, мы говорили, что Евангелие с неба открылось. Просто Бог ему дал это понимание, суть Евангелия. И он говорит, вот послушайте, и он сейчас начнет это Евангелие объяснять. И поэтому, когда человек дочитался до сюда, он говорит, а как мне узнать это Евангелие? Так читай дальше, еще 15-14 глав. Поэтому мне кажется, что когда я понял, что есть Евангелие, которое объяснено Павлом, то я обязательно захочу узнать, что такое Евангелие. Мы с вами в самом начале уже говорили, что четыре Евангелия, которые у нас есть в Библии, по сути это не Евангелие, по сути это историческое описание жизни, рождения, жизни и смерти, воскресения Иисуса Христа. Ну да, и учение Христа, его там можно найти. Но они показывают, что такое, да, но так, как Павел объяснил осуждение, оправдание, жизнь по вере и практическое выражение этого Евангелия в жизни. Если человек говорит, я понял Евангелие, Бог меня спас, он говорит, ну тогда ты вот так вот из 12 главы, тогда вот так ты должен жить, если это так. Такого
написано?
Римлянам 56-м.
А в каком году Павла казнили? Ты не знаешь?
В 60-м. В 8-м, что ли, наверное.
Ты же говоришь, что
послание к Римлянам. Послание. Нет, его после Тимофея, 2 Тимофея было последнее, которое у нас в Библии.
Да, вот Тимофея он писал.
2 Тимофея он писал в 67-м году. 66-67.
Ну да, там он говорит, да.
Где-то 67-68 год примерно. Ну вот смотрите, так представьте, какая суть, мы с вами в самом начале говорили. Представьте себе, если бы Павел пришел бы в Рим, он бы не написал послание к римлянам. Так как он туда не мог прийти, он решил в Рим написать суть всего Евангелия, так как Рим был столицей того мира. И он понял, если это как можно, если в столицу это написать, то это тогда разойдется по всей империи. Законы в столице принимали, все было в столице, да? Римской империи, он пишет это. Поэтому человек, я себе написал так, человек, который понял суть суда Божьего, захочет узнать это Евангелие, по которому Бог будет судить мир, который записал для нас Павел вот здесь. Фактически это, мы же понимаем, что это не его Евангелие. Но в том плане, что он его написал, он тот, который на бумагу его написал. Поэтому он говорит, вот мое Евангелие, вот смотрите, вот по нему Христос вас. Понимаете, какую Бог дал власть и дар Павлу писать Евангелие на все времена и сроки, написать его чернилами, и по нему, чтобы потом взять его, это Евангелие, на основании его судить мир. Это вообще...
Ну, понимаете, вот если посмотреть на Павла, фанат иудеев. Грамотнейший, прошедший школу, знающий закон в совершенстве, да? Слово, Писание, Ветхий Завет, короче, как мы это говорим, да?
Танах.
Да. Кого возьмет? Вот Иисус его на дороге и перевел.
Он говорит, что от рождения, от трубы матери Бог его уже предназначил.
Да?
И вопрос, который нам сегодня надо закончить, это как вы думаете, а справедлив ли суд Божий или нет, те принципы, которые мы с вами прочитали?
Он по определению справедлив.
Так как Бог совершенно справедлив.
В следующий раз мы с вами после Пасхи займемся уже иудеями вплотную. Не те, которые среди нас, а те, которые там будут.
Вплотную займемся ими.
У нас еще кроме вас есть.
А чего еще не будет?
Да. И не один.
И не один.
И не один.